Говорит радио «Голос Монголии». Мы представляем вашему вниманию русскоязычную передачу из Улан-Батора. Экономика и политика Монголии.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию интервью с ученым-секретарем Академии наук Монголии Инхчимек.
Откуда такое выражение появилось? Монголо-татарская ига. Откуда иностранное выражение?
В российской историографии понятие монголо-татарская ига, но первоначально она называлась просто татарская ига, возникла досоветский период, то есть период, ну, до октябрьский период, ну, октября 1917 года, значит, ну, царской России. Так, большая заслуга в появлении, так скажем, разработке этого понятия принадлежит очень известному российскому историку Карамзину. Карамзин, как главный историограф царской России, вот впервые выдвигает эту концепцию, и с тех пор в российской историографии оно, в общем-то, в течение, можно сказать, двух веков, наверное, является основополагающей концепцией. Так, потом, в советский период, концепция татарского ига, ну, подвергается такому детальной разработке. Так, в связи с тем, что понятие татары, да, вот это название, так скажем, этноса, который жил тогда в советский период в Татарской АССР, это татары, и по идеологическим соображениям в советский период историографии внесли поправку в это понятие, и с тех пор она стала называться монголо-татарская ига. И поэтому с тех пор, значит, с советского периода и в российской историографии, в, так скажем, научных изданиях, научной литературе, а также во всех учебниках, как для средней школы, так и высших учебных заведений, да, учебник по истории России, это понятие очень сильно было закреплено. И только вот в настоящее время по указу президента Российской Федерации Путина появилась, в общем, новая концепция исторических учебников. По указу президента Российское историческое общество, которое возглавляется председателем Государственной Думы Нарышкиным, значит, и это Российское историческое общество с 13 года разработало, в общем, концепцию единого учебника России, и в прошлом году, в 2015 году вышли, так, был, в 2014 году был объявлен конкурс на новые учебники по истории России, и с 2015 года появились эти учебники, которые были утверждены, и теперь они пока находятся в стадии так апробации. То есть они вышли из средней школы, и теперь идет стадия апробации. И вот в этих, значит, на современном этапе, в новых учебниках, монголо-татарские иго понятие, оно поменялось на ордынское иго. Мы очень надеялись, что в российских учебниках, в общем, взаимоотношения Руси и Золотой Орды будет дано немножко, так скажем, другое, объективное название. Но, к сожалению, понятие, термин «Орда», «Ордынское иго» осталось.
Какое это объективное? Оценка иго. И вообще оно было на самом деле?
Да. С конца вот 80-х годов 20 века в среде российских ученых, историков началась полемика. Вот было ли это иго, татаро-монгольское иго, да, вот. И тогда очень много было разных, значит, точек зрения. А в сумме всех их можно свести к тому, что иго как такового не было. То есть Русь, средневековая Русь, находилась в вассальной зависимости, и эта зависимость выражалась в оплате ордынского выхода, так называлась дань, которую платила Русь, значит, Золотой Орде, но это платить дань, это обязательный порядок, наверное, это проявление, так скажем,
это налог.
Да, налог. Mm-hmm. Ну, налог это, платить налог это всегда платили, mm-hmm. и поэтому это проявление, так скажем, вассальной зависимости Руси от Золотой Орды. Это в порядке вещей. Но в советский период, особенно в российских учебниках и некоторых официальных научных изданиях, всегда подчеркивалось, что налоги взимались очень... Это налог, ордынский выход, характеризовался как самый настоящий грабеж. И после оплаты, так скажем, налога ордынского выхода, для русских крестьян ничего не оставалось, что они вот вследствие такого налога, оплаты такого налога, они просто не могли не то что производить воспроизводство, да, но и простого не могли просто продолжать свою жизнь.
Вот, то есть они обнищали, да?
Да, как будто обнищали, и после этого у них наступала хозяйственная, так скажем, разруха. И плюс это сбор дани сопровождался разбоем, и плюс очень много крестьян уводилось в плен. Вот так трактовалась история. На самом деле в Золотой Орде так как, ну, в общем, рабовладельческого, так скажем, да, не было же ведь. И поэтому, что каждое ежегодное взимание дани сопровождалось с порабощением, это не находит, так скажем, подтверждения в источниках.
А вообще, сколько тогда взималось налог? Какая сумма была вообще общая с подворья или там с одного крестьянина?
Да, да. Ну, подворный налог было, и, ну, как историки, в общем, трактуют, что сумма, ежегодная сумма налогов с двора соответствовала, ну, сумме в пределах 1-2 рубля. Ну, и по тем меркам, в средние века, да, но это было, так скажем, не такой уж обременительным, непосильным налогом. Почему? Я могу сказать, что из всех российских, так скажем, великих князей самым примерным, образцовым налогоплательщиком был Иван Калита. Угу. И почему его называли Калита? Калита – это значит кошель. То есть он сам приезжал в Орду, по выражению того времени, то есть столицу Золотой Орды, и платил свой налог. А то, что у него оставалось, А оставалось для него очень много. Почему? Именно при Иване Калите началось строительство каменного Кремля. И поэтому, значит, у него достаточно было. Он сумел накопить достаточные, так скажем, дани, сверхдани, суммы, да, вот сверхдани. Ведь он такое активное строительство. И поэтому его в истории он вошел под прозвищем Калита. Это неспроста, так скажем, да, вот. И поэтому я считаю, что это та сумма налога или ордынский выход в общей своей совокупности не был таким обременительным, таким разоряющим и таким, так скажем, непосильным. Нет, это
мнение же историков делится по поводу того, что монгольская татарская якобы ига отодвинула развитие России на 200-300 лет, экономическое развитие имеется в виду. Но другое мнение же говорит о том, что наоборот, Россия очень хорошо развивалась, и даже появились первые признаки государственности в России. Угу. По поводу, что думают наши монгольские историки.
Тот же Карамзин, которого я ссылалась, да, вот Карамзин как раз при, так скажем, при своей... когда он определял, так сказать, разрабатывал теорию или концепцию татарского ига, в связи с этой концепцией у него появляется концепция или взгляд, что именно русский народ своей, так скажем, борьбой сумел защитить Европу от монгольского нашествия. Вот это концепции. Вот такое понятие зародилось именно в российской историографии в период, ну, в октябрьский период, получается. И это взгляд, эта точка зрения перекочевала именно в советский период. В настоящее время эта концепция, знаете, уже подвергается сомнению. Почему? Да зачем русскому народу, да, вот своей грудью защищать какую-то Европу? В советской историографии еще при мне, когда я была студенткой, акцентировалось на то, что искусство, культура Руси была, в общем, так скажем, не получила, так скажем, не то что развитие, она просто по многим отраслям она была приостановлена. И развитие культуры не получило дальнейшего развития, а не то, что не получило, даже многие отрасли, многие навыки, так скажем, прикладного искусства именно в монгольский период, они просто исчезли. Так объяснялось, так трактовалось же ведь. И в связи с этим Россия на 200-250 лет отстала от Европы. То есть до монгольского нашествия Русь развивалась наравне с европейскими странами, а именно монгольское нашествие, а затем монголо-татарское иго, которое установилось, оно как раз и вследствие этого Русь отстала от европейских стран на 250 лет. Вот такая трактовка. А наоборот, последние сведения или последние исследования гласят, что именно в период Золотой Орды искусство России развивалось очень интенсивно. Именно в период монгольского, так скажем, да, вот господства в Руси.
Так, у нас еще с прошлого года почему-то украинцы теперь уже стали требовать, якобы требовать, насколько это правда, мы еще не знаем, это никто не доказал, что вот украинцы потребовали многомиллиардной компенсации за вот это нападение на Киев, уничтожение всех там архитектурных, культурных, других красот Украины. Насколько это правдиво и насколько сегодня можно говорить о том, об этом вообще с точки зрения истории?
То, что Киев был захвачен монголами в 1240 году, это факт, исторический факт. как и другие российские города, да, Древней Руси, вернее, средневековой Руси, они были в то время, ну, захвачены, покорены, так скажем, монголами. С таким же успехом можно сказать, что и в Европе, которые монгольские войска под командованием внука, да, вот Батухана, Чингисхана, внука Чингисхана Батухана, они вот совершили поход в западную, в Восточную Европу, и захвачены были тогда и польские города очень много, и Венгрии, да, и вот и никто пока не требует, так сказать, компенсации. А почему Украина это делает? Ну, если смотреть эти претензии, да, так скажем, с сегодняшнего уровня, да, с позиции сегодняшнего, так скажем, международного права, но чтобы заплатить любую военную контрибуцию, да, вот, тогда нужны официальные, так скажем, письменные свидетельства, да, вот, что вот именно такой церковь на сумму, построенная на такую-то сумму, такое-то здание, построенное на такую-то сумму, оно был, должен, то есть оно должно быть задокументировано. А что касается Киева того времени, вот такой официальной документации нет уже, чтобы предъявить иск. Это просто, ну, я думаю, что это просто не имеет реально под собой почвы.
Вот в интернете иногда читаешь такие странные статьи, что вообще как таковой монгольского народа не было. Угу. Поэтому они вообще не могли завоевать полмира. Угу. Насколько это... И вообще Чингисхан был голубоглазый, там у него были светлые волосы, вообще он чуть ли не славянского происхождения. Откуда такие домыслы идут?
Интерес к личности Чингисхана в мировой, так скажем, общественности всегда был. Почему? Во-первых, Чингисхан – это выдающийся, так скажем, великий монгольский хан, который создал великое монгольское государство, объединил все разрозненные монголоязычные племена в одно государство, единое государство. И этим способствовал выходу монгольского этноса на историческую арену. И теперь, в 13 веке, монголы вышли на международную арену и стали проводить политику международного уровня. Почему? Потому что Чингисхан заложил основу беспрецедентной в мировой истории империи, мировой империи. Такой империи ни до Чингисхана, ни после него никто не смог создать. Беспрецедентную по своим размерам, масштабам империи. И поэтому в монгольскую империю, в состав монгольской империи входили, ну, все страны того времени, весь цивилизованный мир, ну, без Западной Европы, наверное, того времени, да. И поэтому интерес, соответственно, к личности Чингисхана, к военным походам монголов всегда был. То есть у этих народов, то есть тех народов, которые когда-то входили в состав Монгольской империи. А писать историю с позиции завоевателя или с позиции покоренного народа – это разные подходы. А потом, в 96-м году, по-моему, да, вот Вашингтон Пост газета объявила Чингисхана человеком тысячелетия. Да, человек тысячелетия – это, ну, такой... такая номинация, да, вот очень, очень высокого уровня, и поэтому это вызвало большой, так скажем, интерес к личности Чингисхана, к истории Монгольской империи и той роли, которую монголы сыграли в мировой истории. И поэтому одним из самых таких, скажем, моментов в истории Монгольской империи является таких непонятных, да, для большинства народов, моментов является то, что как могли монголы, такие малочисленные, да, монголы могли покорить такую огромную империю и держать эту империю, да, под своей властью 150-250 лет. Вот эта загадка остается. И действительно, когда Чингисхан пошел походом в 1219 году на Хорезм, на Среднюю Азию, и тогда вот в советское время, до революционной историографии, в российской историографии считалось, что Хорезмшах мог выставить против Чингисхана 450-тысячное войско. А против такого громадного войска Чингисхан мог выставить не более 250. И то в два раза меньше. А в последнее время историки даже и то уменьшают численность монгольских войск где-то в пределах 140-150 тысячное войско. Иначе оно не могло ни прокормиться, ни в общем,
маневрировать.
И, в общем, и если считать, что огромное количество табунов лошадей, концентрация требует огромного там массива пастбищ, да, и вот новые в последнее время историки, особенно экономисты, они делают расчеты и считается, что в одном месте концентрация такого огромного количества войска не могло, потому что и поэтому получается, что численность монгольского войска еще меньше было, получается. И тогда опять это, в связи с этим усиливается интерес, как все-таки могли вот такое малочисленное войско завоевать полмира.
Уважаемые радиослушатели, вы прослушали интервью о том, каким было ли на самом деле монголо-татарское иго. С вами в студии работала Бурен. Спасибо за внимание и до следующей встречи.